«Свобода» – подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Сегодня мы начнем с цитаты столетней давности из Владимира Набокова. «Есть милая поговорка: на чужбине и звезды из олова». Не правда ли? Хороша погода за морем, да она не наша и кажется нам бездушной, искусственной. Нужно упорно вглядываться, чтобы ее почувствовать и полюбить. А с первоначала оранжерейным чем-то веет от чуждых деревьев, и птицы все на пружинках, и заря вечерняя, не лучше сухонькой акварели. С такими чувствами въезжал я в провинциальный английский городок, в котором, как великая душа в малом теле, живет гордой жизнью древний университет. Готическая красота его многочисленных зданий, именуемых колледжами, стройно тянется ввысь. Горят червонные циферблаты на стремительных башнях, в проемах вековых ворот, украшенных лепными гербами, солнечно зеленеют прямоугольники газона. А против этих самых ворот пестреют выставки современных магазинов, кощунственные, как цветным карандашом набросанные рожицы на полях вдохновенной книги. Наша собеседница сегодня – филолог, педагог, журналистка, писательница и блогер Карина Кокрел-Ферре. Она автор нескольких книг, среди них «Легенды и мифы мировой истории», роман «Луша». Живет в Кембридже.
Карина, вы уже 30 с лишним лет живете в Англии. Вы помните ваши первые впечатления, ваше открытие Англии?
Конечно. Я помню дождь на Вестминстерском мосту, и я ехала в даблдекер наверху на втором этаже красного автобуса, и я увидела Вестминстер, парламент. И я не могу передать вот это ощущение абсолютной нереальности. Но я хочу сказать, что Англия не влюбляет в себя с первого взгляда. Это такое постепенное прорастание друг в друга. Вот мы с Англией как-то проросли друг в друга.
Карина, есть такое выражение «хладнокровный англичанин». Насколько оно соответствует действительности? Ну, например, понятие «дружба», «любовь». Похожи на ваши представления?
Да, есть разница. Да, англичане способны на очень глубокие чувства, но самообладание, желание не паниковать. Ну, это, наверное, Северная Европа. Все-таки вот это общее у Северной Европы. В общем, даже вот посмотрите, структура языка. В славянских языках можно начать с любого слова. Любое слово, которое тебя вот ударило, и ты с него начал фразу, и дальше все остальное сделают уже за тебя окончание. И эта фраза будет иметь смысл. В Англии, в английском, как прекрасно известно всем, фраза, ее смысл зависит от порядка слов. То есть тебе нужно сначала продумать эту фразу, а потом уже ее высказать. И за то время, пока ты составляешь эту фразу и продумываешь, ты уже понимаешь, стоит ли это даже высказывать или нет. То есть это предполагает какую-то дистанцию между говорением и мыслью. Даже это дисциплинирует, даже это каким-то образом формирует тебя. Со временем, с годами ты начинаешь понимать, какое это благо.
У Владимира Набокова, очень много размышлявшего об эмиграции, об изгнании, есть такое очень известное эссе, написанное через 10 лет после революции. Оно называется «Юбилей», потому что написано в 27-м году. Как раз 10 лет миновало. И эссе это заканчивается таким абзацем, что в одном из рассказов Плутарха некий воин вдали от Рима возвел свой шатер, и был ему шатер Римом. Набоков выдумал этот эпизод из Плутарха, ничего подобного у него нет, так как Набоков вообще выдумывал многое, и в частности выдумывал многое о своем изгнании, о своих впечатлениях. А вы, Карина, вы строите образ своего зарубежья как-то? Или вам хватает того, что вы чувствуете, вашей интуиции? Или вам нужны какие-то вот такие красивые, убедительные геометрические конструкции?
Мне, конечно, не хватает одних только моих чувств, и наши чувства диктуются, в общем-то, нашим характером и интеллектом, который есть список прочитанных книг. Я, например, вспоминаю свои впечатления о Венеции. Я ничего не видела, кроме прекрасных таких каналов. И когда я начала заниматься этим, и когда я написала «Легенды Венеции», потому что я не могла найти ни одну книгу, которая погружала бы меня в контекст достаточно глубоко, то открылся этот город мне. И Кембридж точно так же открылся. После того, как я прошла по этому 500-летнему переулку Набокова, вы помните, 500-летний переулок с глухой стеной напротив, где он жил, это общежитие Тринити Колледжа. И вот нужно несколько раз по нему пройти по тем следам, которые оставил там Набоков, чтобы понять, где ты, куда ты попал. Говорят, что нельзя унести родину на подошвах сапог. Нельзя родину оставить. Нельзя оставить себя и где-то там и совершенно начать с нуля. Ты все равно приносишь все с собой. И ты этот шатер, ты этот панцирь, как улитка, носишь на себе. Набоков совершенно прав. Он, в принципе, вот сейчас очень актуально, сколько людей покинуло Россию, сколько людей покидало. Сейчас это второй исход, может быть, сравнимый только с 18-17 годом. И вот это очень важно понимать, что ничего вы не оставляете, что вы уносите все с собой. У Набокова именно было ощущение обрушившейся за его спиной дороги. У меня тоже возникло вот буквально последние несколько лет именно это ощущение. Есть место, куда нельзя вернуться. Итака, это мечта. Итака, это то, куда нельзя вернуться.
Карина, принято считать, что в Англии чтут традиции. В Кембридже 13 лет работал физик Капица. Он изучал магнитные поля. Его имя осталось в поле притяжения Кембриджа.
Но Капицу, конечно же, в Кембридже помнят. Сохранился его дом на Хантингтон-Роуд 173. Очень удивительный дом, построенный по его собственному проекту и отличающийся от остальных английских домов. Далее, конечно же, живут его потомки в Кембридже. Есть общество, русскоговорящее общество, которое приглашает их иногда на встречи. Петр, Елена, Мария Капицы, они живут там. Да, осталась память. Капица, он занимался не только магнитными полями, он занимался физикой сверхнизких температур. Он подошел вплотную к квантовой механике. Конечно же, и специалисты его помнят очень хорошо.
Карина, да. Интересно, а известно что-то о возможном знакомстве Капицы или Капицы, как делают ударение в его фамилии, и Набокова?
Я считаю, что, конечно же, они не могли не быть знакомыми. Они были в одном колледже, Тринити. Они были оба из Петербурга. Они были оба связаны с кадетским движением, потому что тесть Капицы Черносвитова, отца его первой трагически погибшей, умершей от испанки жены, вместе с детьми, в общем, его расстреляли большевики за принадлежность партии кадетов. А убит был отец Набокова, видный лидер партии кадетов. То есть вот эти вещи, они не могли как-то... Ну, конечно же, они друг друга знали. Они оба были яркими личностями. Они оба участвовали в всяких студенческих шалостях, традиционных для Кембриджа. Но интересно, что они никогда не упоминали друг друга. Они 11 месяцев совпали в одном пространстве. И представить себе, что в одном общежитии, в одном колледже могли быть 11 месяцев. Они оба были холостяками. То есть, несомненно, компании пересекались.
Любопытно, что, может быть, они биографически не упомянули в жизни друг друга, но Набоков, по-моему, подмигнул в романе «Подвиг». Он назвал одну из своих героинь Аллой Черносвитовой.
Также в «Весне в Фиальте», как вы помните, он упомянул советского ученого с трубкой и ежом. Вот это очень интересный намек, который меня, например, полностью убеждает, что они, конечно же, были знакомы, но относились друг к другу, возможно, неприязненно, потому что они принадлежали разным, в общем-то, были по разные стороны баррикад в какой-то степени. Набоков уехал из России. Ну, вот это вот тот же конфликт, вы знаете, кто уехал, а кто остался. Капица всегда оставался советским патриотом в какой-то степени. Он никогда не отказался от советского паспорта. Мне кажется, что разность была в том, что один занимался гуманитарными дисциплинами, а другой — точными науками. Например, Набоков начал с зоологии, но он не смог. Вот когда начались эти практические семинары по резанию живых лягушек и рыб, он ушел из зоологии и перешел на факультет французской и русской литературы и занялся исключительно этим, в то время как Капица был гениальным инженером и гениальным ученым, физиком. Вот вспоминая, какое, в общем-то, было в царской России отношение ко всему этому, к физике, к прогрессу. В общем, это было очень отрицательное, очень застойное, очень... Физики там должны были уезжать, либо как Йоффе учился у Рентгена в Германии, либо в Германии. В основном Германия была меккой физиков. А от советской России ожидалось прогресса, ожидалось вот заявленного. И начиналось-то, в общем, обещающе. Поэтому Капица верил в будущее, в то время как Набокову было очевидно, что творится с гуманитарными науками в тоталитарной уже все более и более России, что творится с писателями, что творится с интеллигенцией, каким образом, что любое слово расстреливается и вытравляется, то есть никаких не может быть никакой свободы. Вот Капица эту свободу видел. И, в общем, в какой-то степени это оправдалось только до определенного момента, когда его самого поместили в такую ситуацию несвободы, от которой он чуть не сошел с ума. А Набокову это было очевидно с самого начала. Поэтому, я думаю, у них было вот это неприятие. И они были равновеликими личностями. Это тоже, возможно, вызвало какое-то отталкивание.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком.
И насколько эта модель эффективна в России.
Подкаст «Мосты Немцова» будет выходить в эфире «Радио Свобода» с 17 января по пятницам в 18:30 по московскому времени.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Thank you.
мы беседуем с филологом, педагогом, журналисткой, писательницей и блогером из Кембриджа Кариной Кокрелл-Ферре.
Набокова есть эссе, которое так и называется «Кембридж». И в этом эссе он называет студентов царями города, царями университета. Я даже помню образ, что студенты в галстуках полосатых, как шлагбаум. Сохранился ли этот образ? Жив ли этот образ? И, может быть, такой дополнительный вопрос. Вы что-нибудь знаете о русских студентах Кембриджа?
Образ? Описанный, вообще все образы Кембриджа, описанные Набоковым, абсолютно сохранились. Позвольте мне прочитать одно замечательное четверостишее, в общем-то, немного подлиннее, Набокова о Кембридже, который совершенно соответствует его настоящему образу. «Дома один другого краше, чью старость розовую наши велосипеды веселят, ворота колледжи, где в нише епископ каменный, а выше, как солнце, черный циферблат. Фонтаны, гулкие прохлады, и переулки, и ограды в чугунных розах и шипах, через которые в потьмах перелезать совсем непросто. Кабак, и тут же антиквар, и рядом с плитами погоста живой на площади базар». Это сегодняшний Кембридж, то же самое. И вот это вот ощущение, когда он сказал об ощущении времени, которое царит в Кембридже, совершенно не приволье времени и простор веков. Вот эта скученность физическая, вот эти ряды домов, вот эти узкие улочки, они каким-то чудесным образом определяют приволье времени и простор веков.
Карина, Набоков очень крепко связан с Кембриджем в сознании русского читателя. Но в более поздние времена Кембридж ассоциируется с Владимиром Буковским, по-своему не менее замечательной фигурой и феноменом. Скажите, помнят ли Владимира Константиновича в ваших краях?
Конечно. Владимир Буковский – это трагедия. Это трагедия и боль. Потому что я, в общем, через моих знакомых несколько раз бывала у него в доме. Мы отмечали, ну, как сказать, я даже не знаю, как отмечали, но после его процессов в Кембридже и в Лондоне, в Олд Бейли, в Королевском суде, мы собирались у него в доме на чашку чая, бокал вина. Я не верю, я все-таки продолжаю не верить в его виновность. То есть вся эта грязная, ужасная кампания, которая была против него развязана. В чем там было дело? В том, что у него в доме не закрывались двери. И я немного опоздала. Мы договорились встретиться с французской журналисткой у него. И я просто толкнула дверь и зашла. И потом, пожалуйста, была дверь открыта в его кабинет. Тут же стоял его компьютер довольно старенький и, в общем-то, без каких-то супер там методов защиты, совершенно очевидно, Windows. Но это было несколько лет назад, конечно. Ну, в любом случае, то есть и мне, когда я говорила с своими друзьями, они говорят, ой, у него открытый дом, к нему приходят студенты. То есть у него не закрывалась дверь. И вдруг меня осенило. Если я могла блуждать по первому этажу его дома, искать, потом я там пошла на голоса, они все сидели в саду. Ну вот понимаете, то есть открытый дом, зайти мог кто угодно и подсесть к его компьютеру и сделать все что угодно. Его обвиняли в хранении на компьютере видео и имиджей детской порнографии. Пришла полиция, и им кто-то сообщил о том, что вот такое существует на его компьютере. Кто сообщил, каким образом они туда попали. Было сложно.
Вы говорите, что вы пили чай, вино. Да. Вы обсуждали это с Владимиром?
Он отрицал все. Он не мог понять, что происходит, почему его в этом обвинили. Вернее, он примерно предполагал, кто мог это сделать и каким образом, ну как не кто мог, а какая организация могла быть заинтересована в том, что так с ним поступили. То есть его нужно было как-то уничтожить, особенно после того, как в 2002 году, в общем-то, его посетил Немцов. Он убеждал Немцова выступить против тоталитарного режима Путина в 2002 году. Но можно представить себе, что, конечно же, особенно после того, что случилось с Борисом Немцовым, это могло каким-то образом привлечь внимание к нему. Террор, он, в общем, должен быть нелогичным, чтобы быть страшным. Его невозможно объяснить, его очень трудно выстроить его логику, только тогда террор действительно ужасен.
Карина, вы писатель. Место действия ваших книг – Англия, Россия, Советский Союз.
Вы знаете, каким-то очень интересным образом вот, я чувствую, что мной все это связалось. Да, такое, вы знаете, мегаломанское, возможно, заявление. Но вот именно на этом расстоянии, временном, географическом, ты начинаешь понимать, в общем, значение и смысл каких-то очень больших вещей. И именно это помогло мне вот написать роман «Луша», который сейчас вышел и в России, и продается так полуподпольно. Понимаете, это очень... Это вообще о 20 веке в каком-то смысле. Это о левом движении, о социализме Кембриджа, о кембриджских социалистах, идеалистах. Их еще называют полезными идиотами, называли когда-то. Вы знаете, недавно мы шли с моими друзьями американскими по Кембриджу, и висело объявление: «Приходите, если вы хотите больше узнать о марксизме». То есть вот, вот это, эти традиции, вы спросили меня ранее о традициях, это уже стало традицией, это живет. Возвращаясь опять к традициям, новое очень хорошо встраивается в уже имеющиеся английские традиции. Вот, например, традиция свободы, личной свободы, в нее прекрасно встроились традиции равноправия людей с различной сексуальной ориентацией или цветом кожи. Или, то есть вот в эти традиции свободы личности встроились новые традиции. И вот таким образом, ну, наверное, о Британии можно сказать, перефразируя одну известную фразу, что за 10 лет меняется все, и за 1000 лет почти ничего не меняется. Вот это парадоксально, но я ощущаю именно так.
Карина, а что нового о запрете русской культуры в Англии?
Я узнаю об этом из российских медийных всяких источников, и, ну, у меня их не так уж много, но, во всяком случае, из социальных сетей, когда пишут россияне. Я совершенно не замечаю этого. Идут концерты Чайковский, Мусоргский и так далее. В общем, все прекрасно играют. Пьесы идут, Чехов, Тургенев. То есть это все злостный пропагандистский, я не знаю, навет. Это уже не принадлежит ни Путину, ни России, ни современным россиянам в какой-то степени. Это уже давно принадлежит всем нам. Это принадлежит Европе, это принадлежит миру. И никто от этого отказываться не собирается. Но, конечно, всякие там поддержавшие вот современные какие-то актеры, там, я не знаю, режиссеры, поддержавшие бесчеловечную войну, их мы видеть не хотим. Нет.
Мы до сих пор говорили в основном об Англии. За эти 30 с лишним лет жизни в Англии вы открыли для себя какие-то другие зарубежья?
Да, я очень много времени провожу также в Испании. Это я считаю ее как своей, в общем, такой вот параллельной реальностью. Эти два темперамента, английский и испанский, они очень хорошо уравновешиваются, они очень хорошо вот как-то... Я посредине. Я очень люблю Европу. Я чувствую себя дома в Европе, в любой стране. Мне кажется, что я очень много путешествую, много читаю, я много узнала. Но я понимаю, каждый раз ты приезжаешь в город, ты садишься на мощёной площади, пьешь первую чашку кофе и понимаешь, что ты ничего не знаешь. Что каждый раз это новое открытие Америки, новый континент, что-то новое. Постоянно какое-то... Это увлекательнейшее дело – узнавать, открывать для себя Европу. Недавно я открыла для себя французскую Нарбонну, где дети играют на плитах старой римской дороги. Какое еще можно представить себе, какую еще метафору какой-то совершенной связи прошлого и настоящего?
Как интересно замкнулся набоковский образ с этим шатром и римским воином, и то, что вы только что сказали.
Карина, простите, у меня к вам очень личный вопрос. И, естественно, вы вправе не отвечать на него. Как вы думаете, ваш британский муж открыл в вас какое-то зарубежье?
Я думаю, да. Это очень интересно, потому что наш союз, это, ну, в общем-то, это союз двух цивилизаций. В какой-то степени. Он потрясающе интересный человек, и он абсолютно стопроцентный англичанин. Вот он носитель всей этой культуры, всей этой истории. Он очень много об этом знает, интересуется. И вот это каким-то образом союз цивилизаций. Мы так это шутливо называем.
Карина, огромное спасибо за ваш рассказ.
Карина, спасибо, и пусть процветает ваш союз цивилизаций.
Спасибо огромное.
Мы беседовали с филологом, педагогом, журналисткой, писательницей и блогером из Кембриджа Кариной Кокрелл-Ферре. И в завершении еще один фрагмент из набоковского эссе «Кембридж» 1921 года. «Тускло пахнет сиренью, теневеющей водой, и вот по всему городу начинают бить часы. Круглые серебряные звуки, отдаленные, близкие, проплывают, перекрещиваясь в вышине и на несколько мгновений повиснув волшебной сеткой над черными вырезными башнями, расходятся, длительно тают, близкие, отдаленные, в узких туманных переулках, в прекрасном вечернем небе, в сердце моем. И, глядя на тихую воду, где цветут тонкие отражения, будто рисунок по фарфору, я задумываюсь все глубже о многом, о причудах судьбы, о моей родине и о том, что лучшие воспоминания стареют с каждым днем, а заменить их пока еще нечем. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.